Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Всех с очередным деньком усиливающейся весны. Надеюсь, там, где вы находитесь, она действительно усиливается. Не только в календаре верующих с Пасхой. С вами Андрей Захаров и проект «Новостное похмелье». Проект, в котором я одним дублем в один из выходных дней подвожу новостные и иногда личные итоги недели. И делаю это в формате голосовухи. Ну а потом голосовуху обрабатываю с помощью искусственного интеллекта, и получается тем самым подкаст. Так что гибридное название подкаст-голосовуха «Новостное похмелье». Публикую в телеграм-канале вопрос к тем, кто находится в России и использует VPN, как у вас грузится голосовухи, потому что VPN, может быть, сообщение подгружает, а там потяжелее медиафайлу уже нет. Кроме телеграма, этот подкаст выкладываю в Apple подкастах, Spotify и CastBox. CastBox в России работает, так что если вдруг у вас в Телеграме не тянет, ну, вот, собственно, можно перейти по ссылке и послушать в Кастбоксе. Надо расширить количество площадок, где я это выкладываю. Например, сделать, наверное, отдельный плейлист на своем канале в Ютубе, где, кстати, на следующей неделе появится очередное расследование, но об этом скажу в конце голосовухи. И, соответственно, если вам нравится этот формат, который прорывается через все глушилки, то есть буквально голос, который прорывается через глушилки, где мой 83-й год, я родился в 83-м, а BBC уже тогда прорывалась через глушилки. Если этот формат вам нравится, то в моем профиле в телеграм-канале Захаров и на Ютубе, кстати, тоже есть ссылка там на разные формы донатов, финансовой поддержки, чтобы я продолжил эти голосовухи делать. Спасибо тем, кто присылает авансом до голосовухи. На этой неделе много было страшного, но много одновременно символичного. И, если честно, я буквально орал чайкой в пятницу вечером, когда вдруг неожиданно Кремль разослал сообщение, что Путин провел, уж не знаю, в пятницу вечером он собрал, да, по-сталински политбюро, то есть совбез, или же, значит, это просто какая-то консерва и собирал раньше. Но, в общем, в пятницу вечером неожиданно, а вообще по законам Кремля в пятницу вечером, это вообще по законам любого контента, это мертвое время для публикации сообщений. И вот неожиданно именно в пятницу вечером, как будто бы, я не знаю, чтобы никто не заметил, значит, Путин провел совещание по искусственному интеллекту, на котором буквально, значит, заявил, что нужно догнать и перегнать весь мир по производство искусственного интеллекта на душу населения. Я сейчас цитирую советские разные указы, постановления и прочие требования. При этом, значит, сохранить суверенный подход к искусственному интеллекту. То есть он должен и законы российские соблюдать. Ну, то есть ты спросишь его там, расскажи про расследование, не знаю, семья Путина. Он скажет, фигушки тебе. И одновременно, значит, подразумевается, что там не говорится, конечно, инфраструктура, но разработка большей частью российская. Но в глазах-то дедов еще и инфраструктура, о чем отдельно можно поговорить, и поговорим обязательно. Ну и там традиционно, значит, Путин говорит, что, ну, зачитал речь, которую писали спичрайтеры со словами «нейросеть» и прочее. Вряд ли Владимир Владимирович знает эти слова, но спичрайтеры написали. Там есть отдельный момент, что вот если не развивать искусственный интеллект, то это вообще ставит вопрос о том, о будущем, о там, о существовании Российской Федерации. Ну, его любимая такая тема, да, что вот, там, не знаю, не начали бы войну, стояла бы угроза всей Российской Федерации. Но здесь интересный момент во всей этой формулировке и вообще во всем этом совещании. Самое интересное — это то, что вот это программное заявление Путина «догнать и перегнать», оно прозвучало на фоне такой дичайшей борьбы с современными технологиями, которые сейчас ведут те самые деды и совбезы, которые собрались обсуждать искусственный интеллект, с, ну, я имею в виду блокировки, борьба с VPN-ами и со всем остальным. Просто в их представлении нет противоречия одного другому. То есть в их представлении ты можешь бороться с там, требовать суверенитета от IT-индустрии и тем самым ограничивая IT компании внутри страны, потому что в таких условиях ты либо работаешь там в России еще максимум там, в одной-двух странах, либо ты вообще разрываешь свои корни с Россией, потому что, ну, да, при соблюдении тех законов, которые есть сейчас в России, выйти на международный рынок сложно. Там борьба с VPN, со всем остальным. С одной стороны, есть какая-то вот борьба со всем современным, все антимолодежное, что есть антисовременное, что есть в блокировках, а потом выходит и говорит, но при этом давайте нам искусственный интеллект развивать. Был хороший пост от Миши Климарева, который, значит, рассказывал, что там ему источник сказал, сколько везли чипов, да, в обход санкций в Россию для, да, вычислительных мощностей, а искусственного интеллекта, и сравнил там, сколько десятков тысяч, и там, что в Америке, да, их миллионы. Миллионы есть. В Китае тоже, кстати, возят, да, от NVIDIA, но, правда, он активно развивает свою индустрию чипов. И, соответственно, в этом догнать и перегнать есть что-то такое действительно большевистское, в том смысле, что как это где-то в архетипах у Путина, как устроено там пятилетки, экономика, штурм и прочее. Значит, смогли же там большевики экономику индустриализировать, пусть и ценой, да, миллионов жертв, прежде всего, коллективизации, но зато вот там войну выиграли, человек в космос отправили и ядерную бомбу сделали, о чем я в прошлой голосовухе говорил. Ну и здесь мы можем, значит, призвать, напрячься и максимально свой цикл условно сделать, чтобы и чипы свои делать, как Китай. Но, и это мысль, которая меня в последнее время тоже есть, и я сейчас с искусственным интеллектом поделюсь ею с вами. Мысль в том, что если в первую пятилетку для большевиков, да, для Сталина, они могли купить, то есть тогда такой был уровень еще производства, что ты мог купить, тем более Великая депрессия, да, купить средства производства, те самые станки, за границей, за зерно, и построить свою систему, свою тяжелую индустрию, чтобы она тебе производила там и металл, и те самые станки, чтобы ты мог делать, ну, что-то, какие-то базовые вещи, чтобы у тебя были станки, чтобы ты мог сам делать, не знаю, там, сапоги, снаряды, танки и все остальное. При этом в СССР, СССР всегда стремился к максимальной автаркии, в том смысле, что не просто самому делать, а чтобы самому делать и средства производства. В этом был один из самых главных, да, одна из главных целей сталинской системы, чтобы ты сам делал те самые станки, а не только их возил. И, например, на случай с простыми какими-то, с простым товаром, будь то снаряды или там, не знаю, сапоги, в принципе, могли делать, но современное производство уже в постиндустриальную эпоху настолько сложное, что, ну вот, наверное, только такие огромные страны, как Китай, с огромным внутренним рынком, могут, и то, я думаю, с использованием международной кооперации, сами делать чипы. А так, в целом, как в случае с теми же процессорами, как много раз здесь говорил, значит, сами процессоры делают на Тайване, а станки для создания процессоров делают в Нидерландах. Вот. А потом уже, соответственно, там тебе в Тайване на голландских станках делают твой Байкал. И дедовская идея, давайте, которая полностью повторяет вот эту... Смогли же в 30-е, да, и сейчас можем. Сделаем свой цикл полный производства, например, тех же процессоров. Чтобы у нас и станки были свои для производства процессоров, да, и процессоры мы сами делали. Ну, если ты работаешь на рынок 100 миллионов, а трудоспособное население 60 миллионов, ну, это утопичная вещь. То есть и Путин, который выходит и говорит, давайте мы, значит, сделаем полностью свой суверенный искусственный интеллект, я думаю, что ориентируются они на Китай, да, который, значит, вот может же не зависеть от США, но Китай рынок, который в 15 раз, 10 раз больше, как минимум. Вот, я имею в виду, что китайскими разработками, возможно, другие страны в Азии пользуются. Я уж не говорю про американский, да, которым пользуется весь мир, в том числе сама Россия сейчас. Поэтому на вот это догнать и перегнать, на всю его недостижимость можно посмотреть как раз с двух точек зрения. Первая точка зрения в том, что когда ты убиваешь эти отрасли, действуешь максимально именно вот антимолодежно, прошу прощения за это кривое слово, ну то есть ты как бы показываешь молодежи, что здесь правят деды, которые ничего не понимают технологии, но они будут максимально, значит, по-своему их регулировать, А потом говоришь, давайте молодежь, участвуйте, разрабатывайте искусственный интеллект, за ним будущее, иначе страна не выдержит. То есть ты уничтожаешь среду, в которой могут появляться классные российские разработки. Я уверен, что российские ИИ в свободной конкуренции без ограничений мог бы завоевать много-много стран. Но вот ты сам все это дело ограничиваешь, то есть ты ограничиваешь и среду конкурентную, ты ограничиваешь и творческую среду во всех смыслах. То есть ты оставляешь вот какое-то такое там... то, что ближе к государству. Вот там все это будет разрабатываться, это будет криво, косо. Может, оборонка будет обслуживать рой дронов. А вот чтобы это, значит, сделать свой чат GPT, ну, извините, тогда нужно, да, иметь другой образ, чтобы люди со всего мира к этому чат GPT обращались. И он не может быть суверенным, да, продукт, которым на вопрос, на какие-то политические вопросы будут отвечать однозначно. Это первый аспект. А второй аспект — в целом ошибочность дедовской концепции, которые смотрят, ну, вот тогда же смогли все свое построить, и в ожидании войны с враждебным капиталистическим Западом, напомню, что большевики изначально не к войне с Гитлером готовились, а к войне с капиталистами. Это довольно много стран, поэтому нужно было максимально быть самостоятельным. Нынешние деды тоже готовятся к войне со многими-многими странами, но немножко изменилась, так сказать, индустриальная ситуация. Усложнилось то самое производство с тех времен. Ну, деды не в курсе. Думают, что можно построить свои цепочки. Вот уходит Путин и говорит, давайте сделаем максимально все свое. Ну, звучит абсурдно, но какие-то деньги они там попилят. При этом, и это еще одна мысль, которая давно крутится у меня в голове, хочу с вами поделиться. При этом, если посмотреть на вот тот самый как раз скачок, который сделали большевики, да, ценой страшных усилий, и Сталин, да, значит, и я думаю, что при прочих равных условиях можно было обойтись без всех этих, значит, кровавых и жестоких усилий, да, но, как в прошлый раз говорил, вот в споре с людьми, которым ты говоришь, нельзя ценой миллионов трупов что-то достигать, он тебе скажет, зато выиграли войну, да, создали бомбу, отправили человека в космос. И в этом моменте есть такая вещь, что, ну, действительно, окей, неправильно ценой жестких усилий, но достигли. А вот то отставание, которое закладывает Путин, тратя огромные деньги, которые можно было потратить на тот же космос, на искусственный интеллект, на все что угодно, тратя на просто на пустую войну, которую уже не верят даже собственные сторонники этой самой войны, значит, вот так же это отставание ликвидировать потом можно ли будет? То есть вот там напряглись, убили, уничтожили, там, да, сморили голодом, сослали миллионы людей, насильно забирали зерно. Ну вот смогли, значит, построить эту самую индустрию. А вот догнать технологические страны, которые идут вперед после всех этих дедовских экспериментов, можно будет? Или, значит, навсегда такое теперь сорокинское будет система, в которой туда нефть-газ, а обратно, значит, уже итоговый товар, и больше ничего от вас не нужно? Вот это вопрос, который меня мучает. То есть цена ликвидации этого путинского лихолетия, путинской ямы, путинского дедовского болота. И можно ли будет это отставание ликвидировать? То есть много раз ликвидировали отставание в истории России путем напряжения всех сил, бессмысленных, больших жертв, да, и всего остального, но можно ли в постиндустриальную эпоху, я сейчас не говорю, что под словом постиндустриальный, значит, что закончилась промышленность, скорее, когда была так важна информация, технологии, в общем, можно ли в эту эпоху, вот даже напрягшись в сталинском стиле, ликвидировать разрыв, который сейчас образуется? Не знаю. Вопрос в том числе к вам. Вторая символичная вещь, на что уже многие обратили внимание, это на то, что в этом году Пасха совпадает с Днем космонавтики, и то есть право людей верить в Бога, значит, праздновать Пасху, право людей праздновать только День космонавтики, как я говорил, один из самых светлых праздников в истории России, в нашем календаре, безусловно, достижение России мирное, не какой-то праздник войны, а вот именно, да, собственно, гражданское. Здесь символичность скорее в том, что российские власти пытаются, что называется, на двух стульях усидеть. То есть, с одной стороны, значит, Путин, сейчас поговорим там с иконами, разные мутки делают, с другой стороны встречаются уговоры из космоса, и здесь две тоже символические вещи. Значит, одна символическая вещь — это фотография из храма Христа Спасителя, где, значит, традиционно стоит Путин и Собянин, стоят без жен, да, Собянин развелся, дальнейший статус непонятен, Путин тоже развелся, дальнейший его статус непонятен, и это дело каждого человека, ну, при условии, если ты, значит, не используешь, не продвигаешь законы, дискурсы, который, так сказать, ну, реально там, против ЛГБТ и все остальное, то есть ты на государственном уровне не продвигаешь то, что ты понимаешь по традиционными ценностями, а потом сам приходишь, собственно, символ, да, ты приходишь на пасхальное богослужение, и ты, значит, там годами рассказываешь про коварный Запад, где там давно уже про это ЛГБТ, но представь себе для публичного политика, то есть такое бывает, конечно, но в целом, даже если в семье все нехорошо, там публичный политик всегда придет на религиозную службу со всей семьей, там будет жена и, там, или муж, и еще там трое-четверо детей. Здесь же приходят два мужика, и вот, значит, непонятно, то ли они пришли, то ли они, значит, как, пришли с супругами, что называется, да. Собянин пришел с супругой, и с супругом... Не, вот если вот пришли с супругами, тогда, значит, шутка работает. А когда нужно уже рот уточнять в других падежах, уже не работает. Пришли с супругами, вот, а Путин и Собянин. И при этом двойная символичность, потому что, значит, там туда привезли иконы, которые забрали, по сути, да, у Третьяковской галереи, Владимирскую и Донскую Богоматерь. И патриарх благодарит Путина за это. Уж непонятно, там, что они надеются, что войну выиграют или что, весь Запад победят. Ну, то есть вот такая ревностная вера, что ты аж иконы забираешь, то есть что ты делаешь максимально антигражданское, антисветское, скажем так, антисветское. Да? То есть иконы, которые пусть и при музейном храме, все-таки хранит музей, потом забираешь их в церковь, это что-то антисветское, да, то есть ты декларируешь какую-то максимальную религиозность. Поэтому ты сам стоишь, вот, где твоя жена, где твои дети, если такой религиозный, ты эти заповеди как вообще соблюдаешь? Ну, соблюдаешь те, которые тебе нужны. Так что фотографии, хотя они там каждый год стоят, но в этом году вот прям в сочетании с этими, с забранными иконами и этим жестом антисветским, это максимально выглядит диссонансом. Хотя, казалось бы, диссонанса такого много. И вот тоже фотка, с которой я в этом году, условно говоря, очередной раз орал. И точно так же я орал, читая встречу Путина в честь как раз Дня космонавтики с главой Роскосмоса, который сменил Рогозина, даже вот без, значит, подсказки, его фамилию не скажу. По-моему, его фамилия Баканов. Да, Баканов. Человек, который вообще не из космической отрасли, там, финансист. И он рассказывает там Путину про какие-то достижения, и в том числе среди этих достижений есть то, что вот наши космонавты на МКС поставили себе Макс и общаются, значит, с родственниками через Макс. Вот, не знаю, но это как условно советские космонавты, которые конспектируют капитал на орбите, ну, на самом деле, так как их отправил чисто Советский Союз, это достижение Советского Союза, их бы право, да, а тут получается, что все это рассказы про Макс на орбите, они считаются с успехами американцев по освоению Луны и обсуждениями, кто первый, значит, на Луне высадится, Россия, Китай или США. Россия в этой гонке есть в обещаниях, разговорах, которые вряд ли будут достижимы, потому что те деньги, которые нужны, они будут потрачены на войну, и непонятно, будет когда-нибудь этот разрыв, да, вот, возвращаясь к первой части, ликвидирован. То есть был шанс, например, ликвидировать разрыв, который возник из-за недофинансирования 90-х, потому что огромные нефтяные деньги были. И вот, но что получилось? Космодром восточный, который, значит, там все что-то делают, никак не могут достроить эти пусковые площадки Ленгары, что там они еще не доделали. Вот он символ того, что был шанс, и он профукан, и профукивается дальше. И что делается? Ну, космонавта Макс стоит. Макс — символ вот антисовременности, символ тормоза развития как раз современных технологий в России. То есть, окей, людей это на этот суверенный мессенджер пересадят. Но почему это символ? Потому что это ограничивает развитие той самой IT-отрасли. Если ты хочешь быть в России успешным, ты должен забыть про международный рынок. А где мне деньги брать? Где мне брать деньги? госки присосаться, все. Ставка огромная, да, значит, деньги брать у иностранных инвесторов не могу, иностранных банков не могу, вот и все. То есть единственный шанс развивать IT – это пойти к Ковальчуку и вот что-то отдать, и он Ковальчук будет развивать. А это тупиковая ветвь, что у Ковальчука тоже деньги заканчиваются, в смысле Ковальчук черпает их из того же окологосударственной бочки, из того же окологосударственного портфеля. Так что вот еще два символических фотографий даже, да, значит, глава Роскосмоса, который рассказывает Путину про Макс, и Путин и Собянин, которые стоят в храме Христа Спасителя. И опять же, можно с этого орать, и мы сегодня с Ильей Шепелиным поорем со всего этого на стриме, но одновременно, опять возвращаясь точку в свои тейки в первой части голосовухи, страшно, вот эта огромная пропасть, которая увеличивается, ее можно будет ликвидировать. Я даже не говорю ценой каких-то больших затрат, напряжения. Это к этому привычное, да? А вообще, можно ликвидировать в целом? Реально ли это в современном мире? Все-таки не 30-й год на дворе. И как раз 30-е это смогли и индустриализацию провести, и одновременно, да, репрессии проводили. Но сейчас, когда дальнейшая индустриализация – это уже вещь творческая. Это, знаете, как СССР там десятилетиями догонял Запад, а когда догнал, наконец, в целом, нужно было уже ставить свои задачи. Вот тут возникла проблема. А что делать дальше? Какие задачи ставить? Коммунизм строить? А как он должен выглядеть? Вот, да, атмосфера страха, репрессии, помимо атмосферы того, что IT очень сложно и невозможно развивать, тут блокируют, там закрывают, тут требуют суверенности, тут куча законов на тебя вешают, еще есть, соответственно, страшные репрессии. И на этой неделе жесточайший приговор ребятам из Весны, людям, которые просто, да, пытались остановить войну через легальную протестную деятельность, вот, и одновременно продолжение давления на журналистов, в частности, в данном случае на журналистику расследований. И символично, что третье еще – это признание экстремистами мемориала. И все это произошло в один день. Мемориал – новая газета. И здесь, не знаю, чекисты-то и деды из Совбеза, как мы знаем, большие нумерологи, что этот храм вооруженных сил, где, значит, тут такое количество ступеней, тут такой диаметр, это совпадает там с количеством дней, сколько длилась война и так далее. Деды-нумерологи войну хотели начать 22.02.22. И вот в рамках этого их нумерологических суеверий признание в один день мемориал экстремистам и новой газеты обыски не совпадение ли? В том смысле, что в 90-е именно вот эта связка новая и мемориал довольно много им крови попортила. Прежде всего в связи с войной в Чечне, да, рассказом о военные преступления, плюс, там, понятно, совместные публикации про репрессии. И луговой человек максимально злой уже, значит, выходит там с инициативой: давайте проверим все, что мемориал сделал. По вековечению лежит в памяти репрессии, наверняка там какая-то, вот, значит, враждебная повестка, и камень бы хорошо убрать. И это такой вот чекистский сентимент, как раз возвращаясь к разговору про 30-е. Но в деле новой есть, помимо в целом, да, обысков у... Интересно, что оттуда вывезли во время этих обысков. Уже архив с 90-х, я не знаю, они весь его вывезли, я тут даже не спрашивал ребят. Отдельный момент, конечно, уголовное дело в отношении моего коллеги Олега Ралдугина, коллеги по расследовательскому цеху. И давайте так скажем. Значит, Олегу инкриминируют покупку персональных данных. Я уже отчасти писал в этом телеграм у себя в канале, я повторю еще раз. Действительно, в России об этом большая написана книга «Русский киберпанк», сложился большой рынок персональных данных. Они, по сути, лежат на земле, эти самые персональные данные, через многочисленные боты и тому подобный сервис. Про сервисы еще отдельно скажу. При этом, да, значит, нет другой такой страны мира, в которой вот по щелчку доступны настолько чувствительные персональные данные, значит, по запросу все там из утечек с 90-х годов. Но журналист, расследователь, любой журналист, он использует их, когда есть общественный интерес. И общественный интерес – это вещь, которая позволяет журналисту делать чуть больше, чем остальным. Потому что, да, иногда там общественный интерес, допустим, приватность человека, она охраняется законом, но если, значит, яхта, дом куплены на коррупционные деньги, то ты имеешь право рассказать, что за яхта, где находится. То есть если это яхта или дом простого человека, я вдруг о ней рассказал, то в чем здесь общественный интерес? А если это яхта Сечина, например, то это общественный интерес есть. Хотя Сечин как раз в свое время «Новую газету» засудил, сказав, что в рассказе на его, про его супердорогую яхту нет общественного интереса. Это чисто вот, значит, тешить желтый интерес людей, что, конечно, не так. И, соответственно, общественный интерес позволяет журналисту чуть больше, чем остальным. То есть ты можешь там, не знаю, в том числе какие-то иногда идти на журналистские эксперименты для того, чтобы о чем-то рассказать. И нет незаконного использования персональных данных журналистам. Можно поднять публикации Олега, значит, в «Новой газете». Даже в канале, значит, который он вел, как пишет BBC, да, если действительно он его вел, все эти рассказы, которые там есть про коррупцию и прочее, их легко можно представить на странице изданий, в общем, материал, который должны получать премию. При этом, об этом я, кстати, пишу в своей книжке, да, есть такая проблема, что этот рынок одновременно несет и вред гражданам. Потому что основные клиенты этих ботов не журналисты, а расследователи. Значит, мошенники, в том числе телефонные мошенники. И, но при этом отдельный парадокс, да, что клиенты этого рынка – это и менты, это и чекисты. И я писал в канале, в книжке рассказывал, что популярные боты в свое время, значит, предоставляли бесплатный расширенный доступ к Глазбога, Химера, силовикам. Более того, как минимум Глазбога признавался, что силовикам и логи тех, кто использует, выдавал, да, то есть тех, кто, значит, юзает боты. Но самое главное, что сами силовики, потому что им удобнее, быстрее получить максимум информации, чем там запрашивать и ждать, какой телефон, какой, значит, там счет, какой там, не знаю, реальный адрес по адресу доставки. Вот тебя все в боте, и я в книжке цитирую, даже исследования написаны там исследователями разных вузов МВД, где говорят, что да, использовали, потому что это удобно. И вообще хорошо бы сделать такую систему, и в том числе какую-то государственную, а так они называли, не государственную информационную систему, а IOFGAT. А два года назад ситуация изменилась на этом рынке, потому что в целях борьбы с телефонными мошенниками появилось отдельное подразделение киберполиции, которое пролоббировало, по сути, значит, закон против таких ботов. Причем сами там, условно, силовики удивлялись, зачем это делать. Но явно там какому-то деду из Собеза или его родственнику позвонили мошенники, после чего уже, значит, все интересы оперативные были забыты. А главное, что сказали сверху, давайте боритесь. После чего владельцы многих ботов уехали из России. Некоторые остались, об этом тоже сейчас как раз скажу. Вот, но я точно знаю, что по-прежнему опера пользуются этими ботами. То есть вот за то, что, значит, судя по всему, Олега сейчас будут сажать, да, вот у меня 3 недели назад на канале вышло расследование о том, как семья замдиректора ФСБ зарабатывает на блокировках, вот, и с тех пор меня уже там 3-ю неделю, значит, в разных системах информационных пробивают. Совпадение, как говорится, в этом ролике, не думаю. Вот мне интересно, вот там безопасники ИКСа, или, думаю, и чекисты тоже, которые пробивают меня, там, мою жену, значит, мою дочь, вот они закон не нарушают. Вот, кстати, если слушают кто-то из МВД, вы подумайте, вот моя 11-летняя дочь, она какой интерес к этому имеет? Да, мне тоже приходится пробивать детей, но я это делаю, когда есть общественный интерес, когда, например, там, на этих детей коррупционное имущество, значит, да, висит. А здесь какой еще общественный интерес в пробивании моей дочки? Вообще, мне кажется, общественный интерес в том, чтобы выяснить, не лоббируют ли там на совещаниях замдиректора ФСБ, давайте побольше блокировок, чтобы побольше денег у меня было, и так далее, и так далее. А не... Ну ладно, это что-то ушел какой-то довольно наивный сарказм. Вот, а никто, конечно, ничего проверять не будет. Соответственно, при этом, конечно, были еще другие системы, были еще B2B-системы. Это вообще отдельная штука, когда Solaris, Sprout, Logos Inform, значит, как они работали, то есть они агрегировали утечки, Kronos, кстати, они агрегировали утечки, но одновременно по дружбе могли какую-то там эксклюзивную информацию брать там в МВД, где-то еще, там, не знаю, раз в 3 месяца выгружать, допустим, там данные системы магистраль поездок, ну, допустим, вот. И этот B2B рынок вполне себе легально работал, это были, там, у них юрлица есть, или были, они договора заключали, там, условно, с какими-то госмонополиями, потому что там безопасники использовали эти системы. И вот так совпало, да, что на этой неделе как раз одновременно нахлобучили одну такую систему спрут. Она B2B, то есть если боты, это B2C, то есть в смысле, что может каждый попасть в бот, там буквально в один клик, заплатить там копейки и, соответственно, использовать, то в эти системы, опять же, это там по знакомству, но там давно, когда ты точно знаешь, что часть этих систем использует журналист. Опять же, потому что был общественный интерес. Вот. И так совпало, да, что на этой неделе хобучили спрут. Сейчас я скажу так, я вообще совершенно не знаю, нет никакой информации, использовал ли Олег Радугин спрут или нет. А спрут как раз владельцы B2B, они оставались в России. То есть если боты уехали, B2C, да, по крайней мере, по их заявлениям, то B2B оставались. Я не знаю, использовал ли Олег спрут в своей работе. Опять же, еще раз, если использовал, то это имело общественный интерес или нет. Но вот есть такое совпадение, потому что есть у нас там внутри цеха дискуссия. Наверное, об этом отдельный ролик сделаю в понедельник, то есть завтра, для патронов, про безопасность использования таких ботов, потому что, опять же, ну, об этом нужно помнить, да, то есть мы не знаем, кто стоит за этими ботами, то есть есть там заявление там владельцев, там, условно, Химеры, что они уехали, там владелец Шеревка, это предположительно Антипов, его вне России, но, опять же, да, там и про другие сервисы тоже разные слухи ходят, но какая у них форма, осталось у них там взаимодействие, вот они там отключили, значит, силовиков, какой-нибудь Антипов, а может, опять включил, а может, хочет вернуться, тем более там у него, как бы, ну, короче, вот. Поэтому все такие системы нужно использовать, если вы журналист слушаете, да, одного общественного интереса недостаточно, потому что общественный интерес — это одно, и в нормальном суде, да, уверен, было признано, что Олег не нарушал никакой privacy. Вот. Общественный интерес усиливается тем, что российское государство выдавливает журналистов, закрывает реестры, и у тебя нет иного способа получить информацию, кроме как этот, что еще больше, да, дает тебе основания это сделать. Вот. Так что дискутировали, как, откуда могли узнать, что Олег использовал. Если, опять же, использовал, да, я не знаю, использован бот или нет, да, вот. Значит, телефон там изъяли якобы, значит, где все это было. Но важный момент, о котором, кстати, много в книжке рассказываю, в том, что, с одной стороны, общественный интерес на нашей стороне, и в условиях, которые создало государство, нет другого способа получить информацию. С другой стороны, одновременно, да, именно журналисты и, прежде всего, расследователи должны рассказывать о том, кто стоит за этим рынком, потому что одновременно он несет угрозу. Но рассказывая про этот рынок, ты как бы пилишь сук, на котором сидишь, и не сможешь выполнить свою основную работу. Такая вот есть этическая дилемма. В книжке, кто читал уже, я ее описываю довольно подробно. Мне кажется, в голосовухе тоже говорил. Вот, но все это так уже, так сказать, заметки на полях. Самое главное, да, значит, я не знаю, там, покупал Олег данные в ботах или нет, утекшие, пользовался спрутом или нет. Но если использовал, да, то общественный интерес полностью на его стороне, и он должен быть освобожден. Олег не телефонный мошенник, Олег не какой-нибудь там безопасник, который прибивает журналиста, то есть меня сейчас. Вот. Олег делает важную общественную работу, за которую вообще-то нужно награждать и премировать, а не сажать. Вот что хотел здесь в заключении этой части голосовухи сказать. Ну и давайте тогда, раз несколько было творческих анонсов, в личных итогах недели скажу, что на следующей неделе выйдет видео на канале Захаров, видео расследование, не про технологии, кстати. Мне часто говорят журналисты, которые пишут про технологии, а не только про технологии пишу. В общем, оно будет не про технологии, и я буду делать только про них. Это, кстати, тоже такая уж получилась специализация последнее время, но как те, кто следит за мной давно, знают, что я делал и буду делать разные расследования. Вот, значит, к сожалению, чаще пока не получается, потому что занят там в других проектах, и одновременно вообще хорошее расследование, оно занимает время, в том числе, когда ты берешь какую-то сложную тему, которую нужно снабдить большим количеством мемов, потому что, значит, сложную тему будет сложно воспринимать, да, не то, что когда ты комментируешь какую-то словно Губареву, у тебя много всего происходит, это немножко сложнее, поэтому занимает время. На следующей неделе также будет, я думаю, два видео для патронов запишу, и спасибо тем, кто подписаться на мой Patreon и закрытый телеграм-канал, где я как раз рассказываю про то, как делать расследование. И, соответственно, в конце апреля будет тур с книжкой «Русский киберпанк». И в мае я заеду также, в начале мая буду в Берлине. Я, наверное, на следующей неделе выложу анонс, хотя даже в этот пост выложу. Там нужно заранее зарегистрироваться, на ярмарке будет встреча. Также запланирован Париж, насколько я понимаю, и, насколько я понимаю, запланирован Мадрид. Вот, уж не знаю, честно говоря, в прошлый раз рассказывал, все-таки ни Шульман, ни Зыгарь, многие вещи, которые, значит, я расскажу на встрече, я и так рассказываю на стримах, что немножко, значит, чувствую себя, вот, с одной стороны, тур, который организует, да, издательство, ну, круто, конечно, такой, думаю, приду, а там один человек, ну, поговорю, хоть для одного расскажу, для нуля, тогда уже с ума, если когда сойду, буду с нулем разговаривать. Это был «Голосовок новостной похмелья». Спасибо, если дослушали до конца. И спасибо, если поддерживаете в телеграм-канале Захаров. Есть ссылка на разные формы донатов. Пока.